Глава 34. Приказ зарываться в землю мы выполнили. Полк окапывался. Натягивал сетку над ходами сообщения и наспех вырытыми траншеями. Ночь застала нас еще не в полевой крепости, но во всяком случае не в чистом поле. А наутро вышедший к нам Валенштейн зачитал приказ «держаться до последнего». Противник перешел в наступление. Боевая задача – не допустить прорыва к жизненно важным центрам. Говорилось в приказе так, словно нам противостоял самый обычный враг. Признаться, я не понимал, до тех пор, пока мы не увидели все своими глазами. Было утро. Неяркое осеннее утро. Мы стояли посреди пустыни, словно монумент человеческому отчаянию. Отчаянию штабных, которые наверняка уже списали нас в безвозвратные потери. Наше пребывание здесь было бессмысленным. Тогда мы еще этого не знали. На войне надо наступать, пробиваясь к жизненным центрам противника, окружать и принуждать к капитуляции его армии. Или же стойко обороняться, изматывая рвущегося вперед врага, планомерно отходя с передовых рубежей на тыловые, готовя предпосылки для контрнаступления. Так говорили учебники. И, само собой, ни одно их положение не могло быть воплощено здесь. Я услыхал крики и машинально бросил на глаз забрало шлема, включая визор. 25-кратное увеличение, и над обрывками дальних лесов замаячили серые столбики, словно там вилась дорожная пыль, поднятая слабым ветерком. Серые столбики надвигались, сливались, и вот уже на нас надвигался сплошной фронт. Он быстро темнел, серый цвет сменялся черным. Насколько мог окинуть глаз, на километры вправо и влево я не видел ничего, кроме накатывающейся живой волны. «По местам!» – заорал я. Что еще оставалось делать простому лейтенанту, командиру взвода? Ребята споро выполнили команду. И ветераны Микки, Глинка и Мумба, и новички. Если это такая же туча, что и в Пенемюнде, то еще ничего, можем отбиться. Хотя, конечно, я предпочел бы сражаться из бетонного капонира, где бойцы затянуты частой сеткой. И почему командование не дало нам занять тот самый городок? Мы стянули бы на себя тучу и выжгли бы всю. Так я думал в тот момент. И, конечно, по вечной солдатской привычке ругал глупость начальства. Туча надвигалась. Конечно, она не обладала скоростью гоночной машины. Чтобы пройти разделявшее нас расстояние, ей нужно было по меньшей мере полчаса. И если Валенштейн не дурак, оберст-лейтенант дураком не был. Разом заговорило все тяжелое оружие полка. Новые снаряды воздушно-объемного взрыва, кассетные боеприпасы, оставлявшие на своем пути целые облака, рассеивающиеся в разные стороны огня. Горизонт мгновенно затянуло черным дымом. Однако туча, само собой, не остановилась. Да она и не могла остановиться до тех пор, пока управляющие ею не сочтут потери и не решат, что они недопустимые. Наша задача – остаться в живых до тех пор, пока этот предел не будет достигнут. В небе родился гром. Вынырнув из ласковой голубизны, над тучей пронеслась тройка штурмовиков. Хенкели промчались на предельной скорости, но свое дело они сделали. Горизонт вспух громадными черными грибами разрывов. Это были явно какие-то новые штуки. Даже самые тяжелые наши РСЗО калибром в 280 мм не давали такого. Полковая батарея тяжелого оружия старалась вовсю, но, конечно, добиться такого эффекта не могла. В моем визоре все застлало дымом. На фоне разгорающегося там грандиозного пожара было невозможно понять, продолжает движение туча или остановилась. Там горело все, включая воздух. Прекратили стрельбу полковые пушки. Не определишь, куда ложатся твои собственные снаряды. На востоке показалась еще одна тройка штурмовиков. Они повторили удар. Целая полоса километров 5 длиной превратилась в море огня, где не могло уцелеть ничего живого. В переговорниках грянуло «Хо-хо-хо-хайль». Кое-кто из ребят, похоже, уверовал в легкую победу. Однако после того, как 129-е, отбомбившись, скрылись, над сплошной завесой непроглядного дыма стали один за другим подниматься крупные серые шары, быстро исчезая в сгустившихся облаках. Один, второй, третий, десяток, два десятка, три. Я попытался захватить один из них своим прицелом. Да только куда там? Инфракрасный канал сходил с ума от развершившегося на земле инферно. Канал оптический мгновенно терял цель, едва только она скрывалась в облаках. Тем не менее, над нашими головами мелькнуло несколько зенитных ракет. Волоча за собой серые шлейфы дыма, они неслись туда, где прятались пузыри. Валенштейн наверняка вел стрельбу по площадям, хотя в данном случае вернее будет сказать по объемам. Справедливо подозревая, что эти пузыри могут оказаться чем-то вроде древних аэростатов ПВО, в изобилии подвешивавшихся над городами в годы Второй мировой. Достиг он чего-то или нет, сказать никто бы не смог. Однако, когда в боевой разворот вошло третье звено Хенкелей, пузыри показали себя во всей красе. Очевидно, командование не успело передать Люфтваффе эту новую информацию. Спутники, наверное, смогли бы заснять эти проклятые пузыри, даже и в облаках, но... В общем, они опоздали. Со стороны это выглядело так, словно сверху, из облаков, на штурмовик бросилось серое чудовище. Скорее же всего, машина со всей скорости врезалась в растянутую между небом и землей сеть, притягивая к себе пузырь. Миг, и ведущий тройки исчез в облаке взрыва. Ведомые успели отвернуть, сработала автоматика. Однако все, чего не достигли, это оттянули на долю мгновения свою собственную гибель. Паутина оказалась слишком плотной и слишком частой. Не металлическая, она наверняка не обнаружилась радарами. Или обнаруживалась лишь когда уже ничего нельзя было сделать. Три взрыва, три огненных кляксы в небе и мертвая тишина в траншеях Таненберга. Огонь на горизонте все еще горел, но было видно. Туча вновь разворачивала свои ряды. Она отправилась от первого шока и очень быстро отреагировала на новую угрозу. Десятая матка не зря отсиживалась на океанском дне. Нам пока оставалось только смотреть. Работала артиллерия реактивная и ствольная. Стиснуты сейчас зубы на командном пункте. Повисла тяжелая тишина в штабе эскадрильи, только что потерявших трех пилотов и три машины. Но орудия должны стрелять, иначе здесь, в этих окопах, останется весь Таненберг. Туча надвигалась широким вогнутым полумесяцем. Она уже оставила позади зону сплошного пламени. Мне казалось, изрядно поредев. Что творилось на земле, не разберешь в сплошном дыму. Штурмовики поработали на славу. Жалко ребят, но что тут поделаешь. Свои железные кресты они честно заслужили. И удвоенные пенсии семьям. Еще какое-то время я позволял себе удивляться. Почему мы не заняли городок за рекой? Но потом перестал, как только увидел, как один за другим оседают и рушатся дома. Словно какая-то сила подрывала их фундаменты. В визире можно было различить, как из облака бетонной пыли медленно вынырнуло что-то темное, сейчас почти неотличимое от серых клубов вокруг. Вынырнуло, повело в стороны плоской головой размером с ковш бульдозера и вновь скрылось в белесой мути. На нашем КП тоже заметили новую тварь. Корректировщики сработали отлично, просто с блеском. Следующий залп лег ровнехонько туда, где в ванне из раскрошенных железобетонных плит купалось это существо. Снаряды перемалывали и останки стен, и живую плоть. В разные стороны летели обломки. Не поймешь чего, то ли камни, то ли остатки панциря. И вновь, как и в бою при Пенемюнде, нашим позициям ползла полоса разрывов. Артиллеристы старались угнаться за надвигавшейся тучей и теми, кто следовал за ней по земле. А они, увы, следовали. В дыму и пламени бестрепетно шныряли какие-то существа, слегка напоминавшие преснопамятных крака-крабов, которых мы взрывали кумулятивными гранатами на морском берегу. То и дело, менее удачливые из них обращались в облако раскаленной протоплазмы. Но остальных это не останавливало. Сегодня туча пойдет до конца, вдруг с холодной, леденящей ясностью понял я. Я на миг словно увидел все происходящее с той стороны. Я смотрел миллионами глаз и видел жалкую кучку людей. Пока все еще плюющихся огнем, но все равно обреченных. Обреченных с того самого момента, как они оказались на пути у силы. Да что же такое со мной? Я в ярости ударил кулаком по земляному урезу. А откуда во мне это? Как оно появилось? Последние слова перед тем, как скомандовать огонь. Туча нависает над нашими головами, затягивает небо мелкой сеткой. Среди ясного дня сгущается мрак. Наше счастье, что у них нет. Я подумал о боевых отравляющих веществах,